И что тебе предъявили в Соединенных Штатах?
Ну, сначала в Калифорнии мне предъявили 600 лет.
На 600 лет тебя хотели осудить сначала?
Да.
Привет, друзья! Меня все еще зовут Миша Ронкайнен, а слушаете вы «Тюремный подкаст». Подкаст о жизни в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Тюремный подкаст не просто интересный, это само собой. Еще он оказывает очень серьезный и благостный эффект на психику. После прослушивания подкаста начинаешь больше ценить свою жизнь, свободу, время. Вот услышишь пронзительную историю человека, который по глупости на много лет за решетку отправился. И как-то хочется идти, жить полной жизнью, а не всякой фигней заниматься. Сегодня поговорим про тюрьмы Соединенных Штатов Америки. В этой стране сидят 2 миллиона 200 тысяч человек. Это больше, чем население Латвии или Словении, и чуть меньше, чем Армении. Грубо говоря, в США сидит целая страна. Уверен, многие знали этот факт, но сейчас я вам еще один поведаю, от которого вы просто охренеете. Бюджет тюремной системы США – 80 миллиардов долларов в год. Что это за цифра? А это в 2 раза больше, чем бюджет всей Украины, всей. И в 2 раза меньше, чем бюджет России. То есть американцы только на зэков тратят такую сумму, на которую у нас полстраны год кормить-поить можно. Да что там, американские тюрьмы даже собственную авиакомпанию имеют, самолетами которой заключенных по стране катают. Есть ли там бизнес-класс и как вообще сидится в Америке, сейчас узнаем у нашего героя. Зовут его Роман Вега, и он очень интересный человек. Провел в тюрьмах США почти 20 лет и не за какую-то мелочь, а впрочем, скоро узнаете сами. Дослушивайте выпуск до конца. Рома, привет!
Привет, Мика.
Рад тебя видеть в тюремном подкасте. Сколько ты провел в американской тюрьме?
Чуть меньше 17, потому что до американской еще было на Кипре.
Прежде чем мы начнем глубоко заходить в разговор про американскую тюрьму, расскажи, за что ты туда попал. Я знаю, что вот лет 17 назад это было громкое дело по всему миру практически, но сейчас уже о нем успели подзабыть.
Официальная версия: я был одним из основателей и руководителей организации Carter Planet и владелец сайта War Factory, которые занимались массивным и хакингом, и кардингом, и производством документов многих стран, чеков и всего чего угодно.
Кардинг, если очень упрощать, это воровство данных чужих кредитных карточек.
Тем самым наносили существенный финансовый ущерб, прежде всего, Соединенным Штатам.
И тебя поймали американские спецслужбы, я так понимаю?
Не столько поймали, сколько стечение обстоятельств. Я тогда жил на Мальте и прилетел по совершенно другим делам на Кипр.
Мальта и Кипр – это острова-государства в Средиземном море.
Это был февраль 2003 или 2-го. И одновременно с этим там проходила операция кардерская.
Роман имеет в виду антикардерскую операцию. Спецслужбы ловили кардеров.
И случайно наложилось так, что я тоже оказался на Кипре, и они меня взяли, не зная, кто я и что.
Скажи, ты помнишь момент задержания тебя на Кипре?
В Никосии.
Никосия – это столица Республики Кипр.
В Никосии я стоял в магазине и выбирал CD Леонарда Коэна. Ну и вся эта шушера налетела, повязала и повезла в гостиницу, оказывается, от которой они меня и пасли. Уже после того, как я сидел на Кипре, им в руки попал в Таиланде один человек, у которого изъяли комп, и там обнаружили нашу с ним переписку, и потом это все дело привязали ко мне, и пошло-поехало. На Кипре я просидел год с чем-то, уже должен был выходить, и, собственно говоря, сделал шаг из тюрьмы, чтобы ехать в аэропорт, но меня встретили агенты кипрской полиции и Интерпола, и 2 агента Secret Service из Соединенных Штатов, потому что за сутки до этого они придумали на меня кейс, и на основании этого запросили кипрскую полицию, чтобы меня экстрадировали в Штаты для дальнейшего расследования.
Ты гражданин США, разве такое возможно?
Нет, у меня было 2 паспорта тогда, когда меня взяли, Коста-Рики и Украины.
Друзья, если вы не поняли, Роман рассказывает фактически о своем похищении. Арестовывать и увозить просто так человека в чужую страну – это вообще-то незаконно. Но американским спецслужбам плевать.
Страны, которые легли под Соединенные Штаты, у многих из них есть прямые договора, которые не требуют запросов через Госдепартамент, а им достаточно прямого договора между полицией одной страны и полицией другой страны. Очень много случаев таких вот, как, например, с нашими, со многими ребятами из СССР бывшего, когда Соединенные Штаты захватывают и нелегально, в нарушение всех и всяческих законов и правил расследования и экстрадиции, они его привозят в Штаты, то как только человек оказался на территории Штатов, судью уже не интересует, каким образом он туда попал.
Получается такой правовой вакуум. Пока ты не попал в США, всем пофигу в США, что с тобой происходит, кто тебя там пытает или насильно куда-то запихивает.
Абсолютно точно. Я просидел достаточно много по штатовским тюрьмам, причем очень много по следственным пересыльным тюрьмам, а там идет очень большой оборот народу. И такой контингент проходил, просто мама дорогая. Много захватывают прямо в Мексике и привозят, особенно много в Африке. Нельзя ни в коем случае соваться в Либерию. Сын президента Либерии работал осведомителем, как оказалось. Ямайкой и Доминиканской республикой практически руководит Secret Service и ФБР. Дома в США они все-таки как-то вынуждены соблюдать законы, а там они делают, что хотят. Вот у них идет разнарядка. Им надо взять, так сказать, 20 наркоторговцев. Приходит этот очередной агент Secret Service к начальнику полиции, допустим, Кингстона.
Кингстоун – это столица еще одного острова государства – Ямайка.
Приходит этот очередной агент Secret Service к начальнику полиции, допустим, Кингстона, и говорит: «Джон, мне надо 20 человек, вот тебе, пожалуйста, за каждого там 3 штуки». И тот выслуживается и хватает всех подряд, кто попался. Там рыбак ходил в море, всю дорогу ловил рыбу, семью кормил. Вдруг его взяли и говорят: «Все, ты едешь в Штаты сидеть». И с такими я встречался, и с другими.
Почему спецагентам важно кормить тюрьмы США все новыми и новыми людьми, даже если те невиновные? В чем выгода-то их?
Они же ведь растут по карьерной лестнице, и от этого роста зависит и должность, и они просто спят и видят, чтобы уйти с хорошей выслугой лет, с государственной пенсией, и звания у них же там просто специальный агент, потом суперспециальный агент, как Наполеон говорил, что я им просто пришью лычки разные, и они будут за ними гоняться.
То есть в США тоже подкидывают наркотики?
В США нет необходимости даже подкидывать наркотики, потому что когда два агента дадут перед судом показания, что да, правда, вот они присутствовали и слышали, что там условно Вася и условно Джим Джек, они договаривались о том, чтобы взять, купить наркотики в ЮАР и перевезти их в Штаты для того, чтобы убивать американских граждан.
И какой-нибудь ими настропаленный свидетель за какие-то пряники просто подтвердил эти показания, и все, и человек пошел.
На двадцаточку плюс-плюс-плюс.
То есть в США для того, чтобы прилипнуть, не обязательно даже вещдоки. Достаточно чего-то оговора.
Абсолютно не обязательно.
Скажи, а вообще есть правосудие в США? Или все завязано на какие-то подковерные игры и интриги?
Исходя из исключительно моего опыта, если какое-то громкое дело в Штатах идет, которое видно особенно по CNN, по Fox-каналам...
CNN и Fox – одни из крупнейших телеканалов США. Как у нас Первый канал и Россия.
Они раздувают, а особенно если там имеют отношение русские или русские хакеры, то, скорее всего, это сценарий, который сделали или Secret Service, или FBI. Конечно, ловят и реальных преступников, но они как бы их ловят промежду прочим. И убийства, и наркомания. Некоторые города, они вообще пропитаны этим опиумом и чем угодно там, а особенно крэком. Крэк – это облегченный вариант кокаина. Но тем агентам, которые садят, и тем прокурорам, которые это крутят, они не дают им, так сказать, возможности пошуметь в прессе, что вот, ах, мы такие вот тут словили заговор.
И что тебе предъявили в Соединенных Штатах?
Ну, сначала в Калифорнии мне предъявили 600 лет.
На 600 лет тебя хотели осудить сначала?
Да, 40 обвинений по 20 лет.
Как чувствует себя человек, которому грозит 600 лет заключения?
У меня уже до этого были передряги, так что я это все спокойно воспринимал. Они предлагают, что давай ты признаешь, что там какую-то часть обвинений, и мы дадим тебе там всего лишь столько-то, столько-то. А если ты пойдешь на суд присяжных, то, значит, в случае проигрыша получаешь все по полной программе. Но мы все равно шли на суд присяжных, а они привыкли, что просто все подписывают признательное заключение, и никому не надо работать, ни прокуратуре, ни судье, ни следователям. А те, кто идет на суд присяжных, они просто мстят, потому что всем им резко приходится работать. И где-то до 2007-го мы готовились к суду присяжных в Сан-Франциско. Судья, очень приличный человек вдруг оказался, он предложил: мы тебе засчитываем отсиженное, И вот в августе 2008-го я тебе даю личное честное слово федерального судьи, что никто больше к тебе никаких претензий не будет иметь, и мы даем тебе спокойно улететь, куда ты захочешь. Мы уже купили билеты все, все продумано было, и вроде как прокуратура была не против. И 8 августа в зале суда в Сан-Франциско судья встает и говорит: «Роман, мы с тобой прощаемся, 4 года, я тебя засчитываю, все, улетай». И тут встают в зале два человека в черном из Вашингтона и говорят: «Судья, ты иди гуляй, уже никто никуда не летит, на него вчера ночью открыто еще одно федеральное уголовное дело в Нью-Йорке». Ну, там получилось в целом на 5 пожизненных.
Поясню для тех, кто не понял. Первое дело, которое завели на Рому американские спецслужбы, фактически развалилось. Рому уже было отпустили на волю, но внезапно для всех в зале суда поднялись два спецагента и заявили: «Роман снова арестован. По другому делу».
Там была немая сцена, то есть там судья весь покрылся пятнами, потому что его, получается, как будто отшлепали по щекам. А в Штатах федеральный судья – это очень сильная фигура.
Ром, а за что тебе такие гигантские сроки хотели впаять? По какой статье? В чем тебя обвиняли?
Ну, это все связано с картами, с подделкой документов и отмывкой денег.
И какой ущерб вменяли тебе?
Ну, что-то много, то ли 200 миллионов.
Сколько денег ты, получается, заработал с этого к тому моменту?
Мика, я не зарабатывал на этом всем деньги. Там у меня были совершенно другие цели и задачи. Это вообще был случайный эпизод. В середине 90-х ряд моих компаний просто занимался поставкой оборудования, противостоянием Центральному разведуправлению в разных странах и консультациями для силовых структур различных стран, прежде всего Третьего мира.
Этой очень расплывчатой фразой Рома фактически говорит: «Я торговал оружием и обучал чужие армии». Я так понимаю, что мы подошли к реальной причине твоего задержания, да? Именно это было причиной, а не поводом.
Да, конечно. Ряд моих компаний, они стали вторгаться на территорию интересов Центрального разведуправления, причем не заявленного, а реального. Чем они реально занимаются? Когда поджимают и людей, и государство просто под себя там за какие-то две коврыжки.
В каких государствах это противостояние у тебя было с ЦРУ, если не секрет?
Это Юго-Восточная Азия, это Латинская Америка, в основном это Африка. И Средняя Азия, особенно наша.
А насколько ты вообще об этом можешь сейчас говорить, насколько это секретно до сих пор?
Я полагаю, что оно будет секретно всегда.
Расскажи, как следователи американские добиваются показаний, применяется ли какое-то насилие, возможно, психологическое или физическое?
Прямое физическое они не рискуют применять, но есть много других у них вариантов. Бросают в карцер. Там два человека в хате, кормежка только через кормушку, звонок один месяц, 15 минут, и то только адвокату. И ты сидишь там условно один год, два года.
То есть только такого плана насилия? Или все-таки поколачивают иногда?
Ну, был один случай, когда как раз вот именно меня везли на этот суд в 2008 году в Сан-Франциско, и явно по заказу меня это шобло на пересадке в каунти джейл, в наручниках, просто бросили на пол головой вперед с тем, чтобы я лучше соображал, когда окажусь в зале суда.
Как ты в итоге сел и сколько тебе присудили?
В 2008 меня увезли в Нью-Йорк и стали колбасить на сотрудничество в том плане, что им нужны были от меня показания на определенные 16 человек. Многие из них были в российской, в украинской политике, в среднеазиатской политике. И за это обещались и золотые горы, и мгновенное американское гражданство, и выходишь мгновенно, и так далее. Вот. Ну, я послушал их, узнал все, что мне надо, и отказался от всего этого. Большинство людей, которые к ним попадают, они идут по накатанным рельсам. Сдашь вот этих, тебе там или скидка со срока, или мы вообще выпускаем тебя. Как был такой Альберто Гонзалес, они ему еще и платили 300 тысяч в год за сотрудничество с Secret Service. И в Нью-Йорке я снова же готовился к процессу. Там была очень многолетняя драка, но в конечном итоге одна юридическая компания, очень серьезные ребята, по своей инициативе взяли за мое дело и нашли там ряд лазеек во всех этих обвинениях. И получилось, что они по ихнему же законодательству не могут дать мне больше двадцатника. А к тому времени я уже под следствием отсидел червонец, что ли, или 12. Осудили, по-моему, в 2014, что ли.
А сколько всего ты тюрем прошел?
Ну, где-то 16 или 20.
Я знаю, что тюрьмы в США частные. Это так, да?
В Штатах есть федеральные тюрьмы. Они принадлежат Министерству юстиции. Есть чуть ниже уровень. Это тюрьмы штатов, state prisons. Тюрьмы штатов принадлежат правительствам штатов. Есть чуть ниже уровень. Это county jails, районные тюрьмы. Ими руководит шериф каждого каунти. Это графство.
Там обычно сидит основная масса, это шушеры. Вот, например, сидел я в такой Alameda County Jail в Окленде, Калифорния. Там в блоке у нас 24 пассажира, из них 23 негра из различных оклендских банд. Ну и я один. Условий там никаких для защиты нет. И вообще связи, особенно с внешним миром, нет. Там только выпускали на один час на маленький пятачок, и ты или успей искупаться в одном душе, если прорвешься, или успей прозвонить, если вдруг телефон работает, и то только по штатам. Ну или вдруг, если ты совсем сошел с ума, то там шахматы есть.
Помимо этого, есть отдельная система частных тюрем. Тюремных частных корпораций в штатах где-то штук 16. И что они делают? Заключают контракты и с федеральным правительством, и строят свои тюрьмы. Там все слегка по-другому. То есть там есть плюсы и минусы, но они чисто делают бабло.
А в чем отличие частных тюрем от государственных принципиальное? Только в том, что ими управляет какая-то частная компания, в уставе которой прописано извлечение прибыли именно, а не исполнение каких-то государственных функций? Или есть еще какие-то отличия?
Вот есть тюрьма Гуантанамо, да?
Гуантанамо – это самая жесткая тюрьма США. Находится даже не в США, а на земле, которую американское правительство у Кубы арендует.
Это, пожалуй, самый высокий режим, но в ней сидеть лучше всего, потому что там кормежка абсолютно отличная, там есть очень много ограничений, но в среднем на зэка, включая все это security, всю его охрану и всю эту аренду этого Гуантанамо у Кубы, тратится свыше 100 тысяч долларов на человека в год. На зэка я имею в виду. А вот, например, взять частные тюрьмы, они получают от правительства по контракту условно для тех, кто на общем режиме, где-то 80-ник долларов в день, а тратят на нас 4 доллара в день на кормежку. И все стараются закупать самое такое, четвертый сорт, не брак. Для частных тюрем охранники – это просто какие-то люди из окружающих деревень, потому что частные тюрьмы строят обычно в районах, которые предлагают самую дешевую землю, а вокруг они раньше выращивали коров, и вот у них тут появилась тюрьма, и резко все эти 2-3 маленьких городка, они увидели, что им выгоднее идти работать охранниками. Им там проводят какие-то курсы, у некоторых трехмесячные, в некоторых вообще трехнедельные. И такой человек идет работать охранником. Не накопив опыта, конечно, он еще не понимает, что происходит.
То есть это не государственные служащие с погонами, это просто обычные люди, которым в руку дают дубинки и учат охранять зэков.
Да, так и есть.
А какие они имеют полномочия? Они имеют право бить людей разве?
Ну, все полномочия, которые имеет и федеральный ЦИО. ЦИО – это correctional officer, исправительный офицер. Мы их называем робокоп.
Они насколько дружелюбны? Применяют ли они насилие? Их там, возможно, на какие-то психологические курсы водят, и они действительно нацелены на то, чтобы человек, который в заключении, исправился?
На всех уровнях это всем глубоко и сильно до фени. То есть, если в федеральных тюрьмах и в тюрьмах state и county, охрана, она просто тянет до пенсии, для того, чтобы эта пенсия была и лучше, и побольше, им не нужны проблемы. Примерно то же самое идет и в частных тюрьмах с охранниками. То есть, они просто зарабатывают лаве, и причем им не так много платят. Я не помню сколько, но частные тюрьмы экономят не только на нас, на зэках, но они экономят и на рабочих, так сказать, на охранниках.
То есть они абсолютно безучастны, но ни в сторону агрессии, ни в сторону дружелюбия нет особых перекосов.
Здесь есть нюансы, потому что во всех тюрьмах есть психопаты среди охранников. Но вот если в частных тюрьмах их обычно, ну, немного, то в федеральных тюрьмах очень много в охране тех, кто, ну, просто реальный психопат, он получает удовольствие от издевательства, но в пределах, так сказать, чтобы ему самому ничего за это не было. Было много случаев, когда человека заковывали в наручники, и пока мы его там на второй этаж в лифте довезли, он уже выходил совершенно никаким. Случаи были, когда один охранник прикипел к какому-то зэку, а он был на пересылке, причем он лайфер, ему терять нечего.
Лайфер – это осужденный на пожизненный срок.
Он лайфер, ему терять нечего, а этот дурак, охранник, ну и он психопат конкретный. Лайфер, его раз предупредил, два предупредил, но потом просто избил и зарезал. Один был Хьюго, гватемалец. Ему переломали обе руки и обе ноги. Потом он вылечился за 3 года, шел через пересылку из зоны в зону и опять попал случайно в ту же тюрьму и встретил в коридоре одного из тех охранников, кто ему руки-ноги ломал. Ну, понятно, что он его грохнул.
А чем он грохнул? То есть обычный зэк может при себе иметь какую-то заточку или нож? Это разрешено или, по крайней мере, можно пронести?
Нет, ну, делают из разного всякого. А Хьюга, он просто руками его грохнул, и все, глаза взял и выколол.
Ты так спокойно об этом говоришь?
А потому что там чего только не бывает, и мы там ко всему этому спокойно относимся. Каждое такое любое событие, если оно не затрагивает лично тебя или там твою группу, то за столом пообсуждали 5 минут. Все, и поехали дальше.
Какого типа вообще обычно конфликты случаются?
Практически все конфликты, они расовые. Массовые драки в основном происходят в тюрьмах между латиносами и американскими неграми.
За что они дерутся?
Общая обоюдная глубинная ненависть друг к другу. Она просто сидит внутри, и она просто на каком-то генном уровне.
Мне вообще удивительно, как эта страна еще существует, потому что идет глубинная ненависть, причем глубинная ненависть всех ко всем. Те негры, которые с Карибских островов, те негры, которые из Африки, обыкновенные нормальные ребята. А эти же, они развращены системой, вот этим всем, что происходит, и рабством, видимо, до этого. Ненавидят абсолютно всех белых, они ненавидят всех латиносов, я имею в виду ребята от Мексики и ниже. Их очень много. Латиносы, они мало того, что еще в зависимости от страны и от принадлежности к той или другой группировке или банде, они ненавидят друг друга, но ненавидят и негров.
Когда я говорю про негров, в данном ракурсе я говорю только про американских негров, потому что это абсолютно отдельный подвид какой-то. Особенно негры из Вашингтона, потому что они вообще отморожены. Они друг друга убивают. При мне был случай, когда один негр, он зарезал другого негра из Вирджинии за то, что он взял и переключил канал на телевизоре.
Это при тебе было прям?
Да, при мне.
Если, допустим, человек рожден от черного мужчины и белой женщины, то он к какому клану относится в этой тюрьме? Или его нигде не считают своим?
А нет, он нигер однозначно. Один даже был негр-альбинос, то есть вообще белый-белый, но он все равно негр.
То есть в тюрьме нету таких людей, трикстеров, которые ни к какой из группировок не подходят по тем или иным причинам?
Есть, но каждая тюрьма – это отдельный мир, и смотря какой контингент. Мне лучше всего сиделось в Южной Каролине. Там нас было где-то 2000 зэков, из которых было примерно 1800 американских негров. Из оставшихся 200 еще было человек 100, это латиносы. Несколько белых было, в основном наркоманы. И один залетный полушвейцарец, полуамериканец. Ну и я там один был, русский. Так мне нигде лучше не жилось, чем там. Потому что они не знают, куда меня приткнуть. Я, так сказать, сам себе банда. Ты ни за кого не отвечаешь из остальных русских. Ну если бы они были там обкурился или проигрался. Очень было хорошо мне 2 года и спокойно.
То есть ты был сам по себе, и никто не предлагал присоединиться к своей банде?
Надо просто обозначить с самого начала, что, ребята, у вас своя свадьба. Ну, а так со всеми в нормальных отношениях.
То есть в американских тюрьмах зэки делятся на группировки по национальностям в первую очередь, да? По диаспорам?
Это не совсем так, потому что взять, например, сальвадорцев, у них есть 12 банд, и чуть ли не все враждуют друг с другом. Еще сложнее у мексиканцев, если вдруг где-либо на улице или на пересылке окажется, что 2 мекса из враждующих банд, то у них кодекс, они обязаны друг друга грохнуть, кто успеет раньше. И было много случаев таких. И поэтому, если мы скажем, что диаспора условно это мексиканцы, то это не диаспора, а внутри себя ее просто и рвет, и корежит. Но иногда такое случается, если большая пересылка, там и негры, ну, американские особенно, и разные сорта латиносов, и реднеки, и арийские братья. Да, они все враждуют, но на пересылках, особенно временных, как бы идет вооруженное перемирие. То есть друг с другом они не разговаривают, кроме как там «ты крайний в очереди» или что-то еще. Но редко, когда друг друга убивают. А на зонах – да. Диаспоры лучше всего проявились на Эрмашан-Вэлли, это Пенсильвания.
Это тюрьма, в которую сбрасывают всех, кто потом в конечном итоге идет на эмиграцию, кому осталось не более 5 лет. Там кого только не было. От Южного Судана и до ЮАР. И наши есть. Хоть он еврей из Брайтона, чех, китаец, узбек или казах, Азербайджан и Грузия, и Армения. Все автоматом идут как русские.
То есть в тюрьмах вот эти все раши, они как-то самоорганизуются в банды?
Это не банда, это группа, которая друг друга поддерживает. Но здесь есть и плюсы, и минусы. Мне лучше всего было, когда я среди всех этих американских негров один был, потому что я ни за кого не отвечаю, за чьи-то косяки. А, например, в тюрьме Макрей в Джорджии, там было 3 румуна, подозреваю, они на самом деле цыгане. То проиграются в покер и не расплатятся, то обкурятся и так далее. И все остальные группировки, на кого они случайно наступили, они идут к нам. Ну, в конце концов, мы их просто положили в карцер для того, чтобы они не создавали проблем.
То есть в американской тюрьме на тебе обязательно должен быть ярлык. Ты не можешь быть просто, как в российских тюрьмах называются, мужики. Люди, которые не примкнули ни к блатной масти, ни к ментам, просто сидят свой срок.
Мика, там мастей нет как таковых. Вернее, они есть, но они намного более размытые. Если, например, зашел в зону грузин, и мы его проверили, что он чистый, ну то есть не сдавал никого, и посмотрели на него 1-2 дня, что он нормальный хлопец, то он с нами. И тогда мы за него отвечаем, за его действия мы отвечаем, за долги его отвечаем.
То есть есть такие тюрьмы в США, где есть группировка негров, а есть группировка русских, да? И они друг с другом там воюют или что-то делят.
Мы в стороне от всех их этих войнушек и взаимных ненавистей с американцами белыми и с латиносами. Часто было такое, что мексиканцы прибегают там. «Раша, с кем вы будете?» Вот у нас тут заварушка. И негры прибегают. «С кем вы будете? Вы же наши нигеры, вы наши пацаны». Вот прибегают эти самые реднеки. «Вы же белые хлопцы, давайте с нами». И я говорю: «Слушайте, хлопцы, у нас простые правила. Вы, если нам не наступаете на ноги, то вы что хотите, то и делайте. Хоть там поубивайте друг друга, или поцелуйтесь, или что вы хотите. Мы живем своей жизнью».
Я знаю, что в тюрьмах США некоторые люди работают на администрацию. В России таких шнырей не любят, а в США они как себя чувствуют? Они там как отдельная каста, может?
Это не каста, а это, видимо, внутренняя предрасположенность. В разных тюрьмах шныри получают разные плюшки, но в целом это работа за дополнительную, ну, еду и за дополнительную степень свободы. Например, вот нас открывали только на 1 час, максимум на 2, и то не каждый день. И за это время ты должен успеть или в душ, там 6 кабинок, или успеть в очередь за мылом, за казенным, или успеть оббежать весь блок для того, чтобы глянуть и урвать какие-то книги, которые кто-то где-то оставил прочитанные. А шныри, они все моют, мусор убирают. Им это как бы дает степень свободы. И кроме того, они разносят хавку на подносах. И им обычно с кухни оставляют 3-4 лишних порции на каждого. И у них это как бы ихняя зарплата. И когда всех закрывают, они могут подойти к телефону, к тюремному, и поговорить на полчаса дольше.
То есть они не доносят, не стучат, чисто такие хелперы-помогалы?
Ну да.
Они не принадлежат никакой группировке, получается, они вот как раз те люди, которые сами по себе тусуются, и их никто не убивает еще к тому же.
Они могут принадлежать каким-то группировкам, но тем не менее они шныри. Внутри своей группировки они низшая каста, но тем не менее они полезны.
Шныри – это низшая каста. В России низшая каста – это опущенные, и с ними иногда занимаются сексом. Как обстоят дела с сексом в американских тюрьмах?
Ну, есть всякое, особенно в тюрьмах более строгого режима. Вот, например, в том же Бруклине охранник шел с обходом и увидел, что там 2 сокамерников не стерпели. Оба пошли в карцер, это понятно. Но так, чтобы это было обширное явление, так сказать, все сплошь и рядом, нет, такого нету.
Нету людей, которые за деньги или за принуждение оказывают услуги такие?
За принуждение нет, а вот за деньги было пару случаев, но они были как бы внутри, как ты называешь, мексиканской диаспоры.
Этих людей не считают зашкварными, как в России, где запрещено даже дотрагиваться до них, нету в США такого?
До такой степени нет, но в принципе с ним никто не общается.
Ну а как свою сексуальную энергию тогда, куда ее девать, если сидишь долгие сроки?
А надо Мика йогой заниматься, а лучше ее преподавать, как я делал.
Ага, значит, во время йоги дрочить.
Нет, Мика, изучай матчасть сначала.
Дорогие друзья, немного отойду от темы. близится к завершению второй сезон тюремного подкаста. Кроме этого выпуска осталось всего два. Я пока не уверен, стоит ли делать третий сезон. Я трачу много времени на подкаст, но нужен ли он кому-то вообще? Если да, прошу, покажите это. Вот прямо сейчас жмахните лайк, подпишитесь, оставьте коммент, отправьте выпуск другу, в общем, проявите какую-то активность. Я ее увижу, и она даст мне мотивацию продолжать проект. Спасибо. Возвращаемся к Роме.
Все тюрьмы штатов, они делятся на ряд градаций, то есть, как у нас, строгий, общий режим, крытка и так далее.
Расскажи, пожалуйста, про градацию американскую.
После тюрьмы Гуантанамо, которая вообще отдельно стоит, есть тюрьмы очень строгого режима, это где держат всех этих арабских террористов и якобы террористов, и тех, кто представляет, так сказать, особую угрозу. Там ситуация такая, что человек заходит, и у него отдельная камера, в камере телевизор, который ему включают только через 2 месяца за хорошее поведение, и в телевизоре, понятно, только CNN. Газеты разрешаются только на английском, и причем они идут с задержкой в 30 дней. Никакая литература не разрешается. Дальше, если человек, так сказать, зарекомендовал, что там от него никаких проблем нет, то где-то на 4-й месяц его выпускают в холл, где ему подбирают какого-то там человека, с которым 30 минут в день он может говорить. Дальше есть тюрьмы USP. USP – это United States Penitentiary. Эти можно назвать просто строгий режим. Там сидят те, у кого от червонца и выше. И там очень много пожизненников. Там, конечно, жесткие нравы, но там сидеть легче, чем в тюрьмах пониже, потому что люди, которые попадают в USP, они уже прошли много лет, и конфликтов там поменьше, но если конфликты случаются, то они обязательно серьезные, то есть там вплоть до того, что кожу срезали с арийских братьев, которые оказались стукачами и так далее. Дальше следующая градация – это тюрьма среднего режима, ну, medium. Там могут сидеть от 5 и выше, но лайферов там нет. Дальше low prisons. В low prisons и легче, и тяжелее, потому что туда засовывают и педофилов, причем в каком-то огромном количестве, и тех, которые, ну, типа там, ограбил ларек, украл 2 бутылки водки, да? Им там дают какие-то смешные срока, там, до 5 лет, и они, когда заходят, им кажется, что они еще до сих пор на улице, и все время какие-то конфликты такие не смешные по последствиям, но смешные по причинам. Ну, это все от отсутствия опыта, потому что тем, кому много и долго сидеть надо, с ними в большинстве случаев все нормально и все в порядке. Особенно легко с лайферами, это у которых пожизненное. Люди спокойные, знают, что им еще сидеть долго, вот и все, им ни к чему, они живут в тюрьме.
Давай про частные тюрьмы закончим. Я верно понимаю, что они частные только потому, что ими управляют частные компании, но сами заключенные ничего не платят, как в некоторых государствах мира.
Я о таких случаях не слышал, и, по-моему, такого нету.
Просто в некоторых государствах, допустим, в Польше, потом тебе присылают по почте чек. Это мой опыт. Прислали на 300 евро за то время, что я там сидел. Я, разумеется, ничего не оплачивал.
Мика, ну придется тебе чуть-чуть поработать и все-таки оплатить им счет. Не заест ли тебя совесть, если ты счет не оплатишь?
Нет, я решил забить просто на них. Надеюсь, пени не капают. То есть ты не сам выбираешь, куда тебе садиться, да? Выбирает прокурор или суд, в какую именно тюрьму тебе сесть, а частные тюрьмы — это просто один из видов, в которые ты можешь попасть.
Да, совершенно верно. Ты никогда не выбираешь свою тюрьму. Тебя отправляют туда, куда они посчитают нужным. Потому что они учитывают много нюансов. Есть такая специальная калькуляция, сколько у тебя как бы очков. Если, например, ты там в какой-то тюрьме просидел 2-3 года, и у тебя было условно хорошее поведение, то тебе могут сбросить 2-3 очка и перевести с среднего режима на более мягкий. А если вот как у меня было, когда было пару конфликтов, то мне наоборот прибавили эти очки и перевели с более спокойного режима на более строгий.
То есть это прям какая-то игровая система получается. Получаешь очки и либо на левел вверх, либо на левел вниз. А можешь поподробнее рассказать про эту систему?
Да. Все зависит от количества и тяжести шотов. Есть система шотов. Например, если у тебя найдут нож, или если ты кого-то убьешь, ты получаешь шот как бы прокол, серии 100. И это автоматом подбрасывает чуть выше к строгому или в строгий режим. А если там условно нашли у тебя сигарету, то это шот 300-й серии, чуть-чуть тебе прибавят. Наверняка отправят в другую тюрьму, но того же уровня, security.
А какой смысл тогда перетасовывать заключенных по одинаковым тюрьмам одного уровня?
А смысл всегда есть, потому что когда человек заходит на тюрьму, то он обживается, у него образовывается круг знакомств. Он, глядишь, там с кем-то из охраны, вась-вась, налаживаются каналы контрабанды. Иногда, если повезет, сотовых телефонов, а это вообще там считается на уровне подготовка к побегу. И человек посидел в одной тюрьме, его в очень подавляющем большинстве случаев через 2-3 года максимум отправляют куда-то там в другую, где совершенно другой контингент. А если случилось что-то там, ну или он участник драки, или на него шот есть какой-то, то его могут и раньше отправить. А есть такая паровозная система, это когда человек начинает писать жалобы на прокуратуру, там куда угодно. Ну, в общем, не сидит спокойно, а там апелляции подает какие-то и так далее. Так его могут просто катать из тюрьмы в тюрьму раз в 2 недели, а для того, чтобы у него не было возможности всем этим заниматься. Потому что когда ты идешь на этап, то все твое property, это имущество, оно идет отдельно от тебя. А ты идешь на этап только в тапочках китайских, синих, и пока тебя куда-то привезут. А пока если это по пересылкам, а если тебя бросают условно из Калифорнии на восточное побережье, так тебя могут катать, как меня несколько раз катали, через 3 пересылки, и на каждой из них ты задерживаешься, если сильно повезет, всего на неделю, а у тебя ничего нет, бумаг твоих нет судебных, вообще ничего у тебя нет. И попробую, так сказать, писать эти апелляции или что-то еще. Вот. И эти паровозы, они иногда и год длятся, и 2, и 3, пока человек или не успокоится, или не одуреет в конец.
Ты упомянул про очки. Есть какие-то, может, действия, например, там, вымыть пол или работать на кухне, за которые снижают количество очков?
Ну вот было 2-3 случая. Если кто-то стучит администрации, ну и чего-то там серьезное сказал, подготовка к побегу и так далее, то начальник тюрьмы может перед Bureau of Prison ходатайствовать, что давайте мы ему там снизим 3 очка условно. Но на это идут очень редкие случаи, наверное, какие-то сумасшедшие, потому что в тюрьме тайны нету. Если кто-то кого-то где-то сдал, то это все станет известно. Потому что движняк по тюрьмам в Штатах, он идет все время. То в самолете ты летишь, и ты смотришь, вот с вот этим я там сидел, с вот этим там сидел, о, привет, как там, как те. Вся эта информация по тюремному телеграфу, она передается. Как только есть малейшее подозрение, что человек стучит, то если он успеет добраться до офиса охранников, то его мгновенно в карцер, и его отправляют куда-то на другую зону. Потом все равно информация доходит.
Ты начал говорить уже про этап, упомянул, что вы там на самолетиках летаете. Вот я думаю, сейчас многие мои слушатели, кто сидит в российских тюрьмах, тебе очень сильно завидуют, потому что в России пересылка — это столыпинские вагоны, которые носят имя еще с царского времени, и примерно с царского времени там остался комфорт. Расскажи мне, как происходит пересылка заключенных в США.
На самолетах только гоняют, если, ну, например, там из западного побережья на восточное или там с юга на север, а так перевозят на автобусах. И причем тюремные специальные автобусы, где-то 20-30 человек, все в наручниках, все по своим сидушкам, сзади клетка сидит с Мосбергом.
Мосберг – это винтовка.
Сзади клетка сидит с Мосбергом, в этой клетке один охранник, впереди 2 или 3 решетки отгорожено от водителя, в этом промежутке и рядом с водителем еще по охраннику, тоже с Мосбергами, и один промежуток в автобусе бывает отгороженный для особиков. Обычно это просто стукачи, которых перевозят из одного карцера в другом, чтобы случайно никто не попался из их знакомых, чтобы их не прирезали.
А какое-то нелетальное оружие у них есть? Шокеры, дубинки?
У них есть тейзеры.
Тейзер — это электрошокер, которым можно стрелять.
Дубинок я их не видел вообще в американских тюрьмах.
А ты упомянул про самолеты. Это обычные гражданские рейсы, просто учитывая количество заключенных в США, я не удивлюсь, если есть какая-то тюремная авиакомпания специальная, которая только зэков возит туда-сюда.
Да, Мика, есть очень серьезная тюремная авиакомпания Conair. Это совместный симбиоз перевозки заключенных и тех, кто идет на депортацию. И вообще это сейчас самая крупная транспортная сеть по перевозке заключенных во всем мире. Где-то до 70-х годов, когда надо было кого-то перевезти, то это все делали на автобусах. День везли и куда-то складывали на какую-то тюрьму, а их много по штатам, потому что по закону должны предоставить тебе койку или хотя бы сделать вид, что тебе предоставили койку, а потом только утром везти дальше. А в 70-х годах впервые на баланс конторы US Marshals, судебные приставы, если по-русски, передали первый самолет, это был Boeing 727. Ну и там какому-то гению пришла идея, что это надо использовать для массовой перевозки зэков. Перевозят, судя по их статистике, в год 350 тысяч.
Неплохо. А как это все устроено? Ну, то есть я знаю, как в обычных перелетах все устроено. Приходишь на стойку регистрации, получаешь билет, проходишь контроль security, садишься, тебе приносят стюардессы еду какую-то, потом выходишь. А как все устроено в этой авиакомпании для заключенных?
Система устроена настолько четко, что просто часовой механизм, скажем так. Вся эта логистика просчитывается, кого куда, в какие тюрьмы, а тебя не предупреждают никогда. Никогда не говорят тебе конечный пункт назначения. И тюремный автобус отвозит тебя на обычно это территория какой-то очередной военной авиабазы, которая рядом, а их много по штатам. И приходят одновременно на это поле автобусы еще из окружающих тюрем. Из того же штата, из соседних штатов. Автобусы выстраиваются в такой как бы полукруг, выскакивают охранники, US Marshal, и становятся по периметру с шотганами. И тут садится самолет. Обычно он садится на какую-то крайнюю полосу и уже подкатывает прямо к вот этому раскрытому, так сказать, лепестку из этих автобусов. И сначала начинается выгрузка тех, которых привезли, потому что они же в холостую стараются не гонять, а гоняют цеков из одного конца в другой. А нам видно из автобуса, и мы смотрим так. Сначала выпускают обычно девочек. Их обычно немного, 6-7. Ставят их в сторонку и начинают выгружать основной состав. Все в наручниках, это понятно. По униформе видно, кто откуда. Потому что, например, если кто в оранжевом, то это, скорее всего, ребят забрали из карцера. Если кто в хаки, то, скорее всего, он идет из Оклахомы, с центральной пересылки. Ну и так далее. Смотрим, что за контингент, высматриваем знакомых, потому что за десятилетия уже со многими пересекались. После этого их строят в стороне от самолета. Вся эта катавасия длится иногда 40 минут, иногда час. Идет команда, выходите из автобуса, и по одному. Ты выходишь из автобуса, мгновенно тебя встречает US Marshal и начинает тебя шмонать. Причем шмон идет такой основательный. Сначала надо руки раздвинуть в наручниках, а руки спереди закованы в этом случае. Некоторые с блэкбоксами. Блэкбокс – это чтобы еще уменьшить возможность руками шевелить.
Насадка на наручники или что это?
Блэкбокс, он насаживается с двух сторон и намертво закрепляется, и у тебя просто руки торчат, как у курицы, и ты ничего не можешь ими сделать. Дальше снимают тапки эти китайские. Ну, иногда удавалось кое-что проносить. Это если заранее туда вклеить. И если на выходе из той тюрьмы, откуда тебя везут, не обменяли тапки, они это любят. Потом шмонают волосы, а потом говорят открыть рот. Смотрят за левым ухом, за правым ухом, ну, чтобы ты случайно не провез гранатомет. И отгоняют тебя в сторону и ставят в колонну. Разговаривать нельзя, это само собой. Ну, а весь этот периметр, он охраняется хлопцами с шотганами, охранниками. И начинается загрузка в самолет, но отдельным идут сначала девочки. Их садят в первых двух рядах самолета.
А какие у них самолеты сейчас? Также большие Боинги?
Есть у них три штуки 737, есть у них один Saab 2000, и для совсем-совсем особиков есть несколько шестиместных Beechcraft 99. В основном для программы защиты свидетелей, ну и какие-то супер-пупер ценные или по громким каким-то делам.
Значит, вы садитесь в самолет, как вас рассаживают?
US Marshal говорит тебе, куда садиться. Те, которые с Black Box, это особики, их садят у окна. Для того, чтобы два других зэка, которые без блэкбоксов, они как бы их блокировали. Потому что причина блэкбоксов, она может быть разная, ну, скажем условно, красная полоса на деле.
Красная полоса на деле означает, что особо опасно, верно я понимаю?
Ну, да. А в это время US Marshal говорят, что ну, пристегните ремень безопасности. И ты не имеешь права его расстегивать до конца полета. По каким-то причинам они не имеют права закрывать иллюминаторы, но они бы очень хотели. Есть возможность, кроме как смотреть на облака, еще и смотреть по солнцу, куда же мы летим, в зависимости от времени дня.
Кормят ли в полете?
Они дают тормозки такие, там малюсенькая бутылка водички, хлеба два кусочка, один-два кусочка колбасы, пакетик чипсов, пряничек. сделаны в Индии. Индия голодает, а тут Надя.
А компоновка этого самолета — это бывшие самолеты каких-то авиакомпаний списаны, или это специальная компоновка, которую делают для заключенных?
Внутренность там явно сделана исключительно под зэков. То есть есть вероятность, что это просто новый самолет.
Пилот вначале здоровается перед отлетом.
Мика, ну ты бы еще спросил, предлагают ли нам там шампанское.
Ну всякое бывает, видишь, кормят же, а могли и не кормить даже.
А могли и не кормить, и что, никто бы не жаловался, ну кроме американских негров. Те жалуются на все и всегда.
Друзья, но кормят зэков не только в самолете. Разумеется, они питаются и в самой тюрьме. Чем? Есть ли в американских тюрьмах Макдональдс? И, наконец, как выглядят тюремные камеры? 50 минут уже болтаем, а все до них не дошли. Об этом и многом другом поговорим с Ромой в следующем выпуске тюремного подкаста. Ну, просто не хочу делать эпизоды по полтора часа, считаю, что лучше на две части разбить. Спасибо, что дослушали этот выпуск, поставили лайк, подписались на мой телеграм-канал, Миша нижнее подчеркивание едет, там, кстати, обновления появляются в первую очередь. Ладно, я Миша Ронкайнен, услышимся ровно через неделю. Пока!